Царствия Небесного.
Даже первый совершенный человек, Адам, в раю должен был держать пост. Бог заповедал не вкушать плодов с одного только дерева – добра и зла. Не устоял Адам перед искушением и утратил божественную силу, пребывавшую с ним. Стал смертным и тленным. Поэтому не случайно перед Великим постом в прощенное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама из рая. О смысле каждой недели Великого поста в рубрике «Церковный календарь». Великий пост продолжается 7 недель. Каждая из них наполнена глубоким содержанием, и человек, отдающий посту немало сил, восходит шаг за шагом к тайне Пасхи Христовой. Первая неделя отличается особой строгостью, а богослужение – особенной продолжительностью. С понедельника по четверг на вечерних службах читается покаянный канон Андрея Крицкого с земными поклонами. Первое воскресенье утверждает торжество православия, почитание святых икон, истинность веры и незыблемость ее установлений. На второй неделе совершается память святителя Григория Паламы, который в своем учении защитил догмат о нетварности фаворского света и раскрыл благодатную силу безмолвия и молитвы. Третье воскресенье и четвертая седмица – крестопоклонная. На всеночной выносится для поклонения крест Господень. С одной стороны, это напоминание о страданиях Христа, с другой – укрепление и воодушевление верующих, которые вслед за Христом должны нести свой жизненный крест. Крест остается для поклонения до пятницы. Перед литургией он вносится обратно в алтарь. На четвертой неделе вспоминается преподобный Иоанн Лествичник. Этот святой вскрыл недуги, свойственные человеческой душе, и пути борьбы с ними. Это, по сути, ступени лестницы, ведущей в вечное Царство Божие. Его труд так и называется – «Лествица». В четверг пятой недели совершается так называемое «Стояние Марии Египетской». На продолжительной службе в этот день полностью читается покаянный канон святого Андрея Крицкого и житие Марии Египетской. Эта святая покаянным подвигом в пустыне не только искупила совершенные в юности грехи, но и достигла святости. В субботу пятой недели читается акафист «Похвала Пресвятой Богородицы». Великое чудо, которое сотворил Христос, воскрешение Лазаря, Церковь вспоминает на шестой неделе поста. До этого Господь тоже воскрешал людей, но здесь Он воскресил не только что умершего, а четверодневного человека, уже смердящего, подвергшегося тлению. Это событие не оставляло никаких сомнений в том, что Христос – Сын Божий. Но и здесь зависть и злоба фарисеев не дала им принять Христа. Они порешили убить Иисуса, а вместе с Ним и Лазаря, как очевидное доказательство происшедшего чуда. На следующий день, в воскресенье, Христа встречали с пальмовыми ветвями и криками «Осанна». Вход Господень в Иерусалим отмечается в шестое воскресенье поста и относится к великим двунадесятым праздникам. По традиции его называют вербным воскресеньем или неделей Вайи. В храм приносятся и освящаются веточки вербы. Затем наступает Страстная Седмица, установленная в память о страданиях, крестной смерти и погребении Иисуса Христа. Страстная Седмица в Великом Посте стоит особняком. Каждый день именуется Великим, потому что происходили события вселенского масштаба. В среду Иуда предал Господа. В четверг Христос собрал учеников на Тайную Вечерю, на которой установил таинство причастия. В пятницу произошли крестные страдания, смерть и погребение Спасителя. Об этом напоминает выносимая из алтаря плащаница. В субботу Господь сошел в ад, разрушил силу дьявола и спас души ветхозаветных праведников. В ночь на воскресенье наступает великий вселенский праздник Пасхи, ради которого и был пройден подвиг Великого Поста. Праздник спасения Богом всех, верующих в Него.
Кража, убийство, измена – все это не происходит ни с того, ни с сего. Это следствие. А с чего все начинается? Святые отцы говорят, что первопричина любого преступления – всего лишь мысль, злая мысль. Если не придавать значения своим мыслям, если не научиться управлять ими, это неизбежно приведет к проступку. Сегодня мы продолжаем цикл бесед о болезнях человеческой души. И речь пойдет о любодеянии. В студии священник Антоний Горбунов. Здравствуйте, отец Антоний. В Ветхом Завете есть известная всем заповедь «Не прелюбодействуй». И святые отцы говорили, блуд наносит вред душе и телу. Что это за вред?
Вред телу понятен. Этот вред, когда у человека повреждается здоровье, очень много людей жалуются на то, что не могут зачать ребенка. И вот этот вот вред, ну, налицо. А вот вред, который наносится душе человека, это когда человек подвержен этой страсти, он в себе ее развил и стал ее рабом, то он уже не имеет части с Богом, и им овладевают бесы. Находясь во власти вот этой бесовской силы, уже сам самостоятельно не может вырваться из этого.
Современный мир, где все средства массовой информации, фильмы, реклама культивируют свободную любовь, люди искренне считают, что целомудрие – пережиток прошлого, а разжение плотской похоти называют любовью. Может быть, духовные законы уже неприменимы для нашего времени?
Духовные законы, они также сотворены Богом, как и физические законы. То есть, если спрыгнуть с 10 этажа, то неминуемо разобьешься, или там все знают, что нельзя трогать горячее, ошпаришься. Также и духовные законы, они существуют и действуют невидимо на душу. Во все времена страсти, они одни и те же. Грех, он не меняется. И человек, совершающий их, что тогда осуждался, что сейчас осуждается, если он совершает грех. И также, если он каялся, тогда оправдывался и сейчас.
Батюшка, каковы причины этой страсти?
Причины блуда – это чревоугодие, в первую очередь. Как сказано, что кто обуздал чревоугодие, тот победил все страсти. Если человек сыт, то ему ни о чем не остается думать, как о том, чтобы удовлетворить все свои низменные потребности. Сон долгий или сон после еды, он тоже способствует этому. Еще есть другая причина падения в эту страсть – осуждение, тщеславие и гордость. То есть, если человек осуждает, то он может даже понаблюдать за собой, как он может согрешить именно после осуждения. Потому что осуждение – это выгораживание себя. То есть, я лучше других, а вот он плохой. А раз я лучше других, то Господь начинает смирять. И смиряет вот такими неприглядными вещами, в которых потом очень тяжело, стыдно каяться.
Батюшка, как происходит механизм впадения в этот грех?
Ну, начинается все со зрения. То есть мы видим образы, картины, видим там, предмет вожделения. Если мы сразу отводим взгляд и начинаем молиться, то это и не будет грехом. А если мы посмотрели один, другой раз, уже подумали о картинке и начинаем развивать мысли в том направлении, что, чтобы встретиться, пообщаться, познакомиться, и потом начинаются прикосновения и способы, каким образом совершить свою вот эту страсть.
Можно ли насытиться этим услаждением плоти?
Свойство страстей таково, что никакая страсть не бывает насыщаема. Она будет насыщаться бесконечно и так и никогда не насытится. Потому что это связано с духовной составляющей. Душа, она, в отличие от тела, нематериальна и нематериальными вещами не может удовлетвориться.
Если человек много лет грешил блудной страстью, есть ли у него надежда на прощение?
Всегда есть шанс на прощение. Пример мы видим из истории, из библейской истории, как Господь рассказывал притчу о блудном сыне, который все свое имение расточил на похождения, на блудниц в разных странах. Ничего у него не осталось. И покаялся. И когда он еще шел, уже отец выбежал к нему навстречу. То есть Господь всегда идет нам навстречу, когда мы искренне каемся. Ну, а борьба предстоит жесточайшая. Этот пример мы видим у Марии Египетской, которая до самой смерти подвязалась в посте и молитве для преодоления этой страсти. Так что те, кто хочет бороться против нее, пусть не обольщаются, что завтра уже у них все получится. Святые отцы по этому поводу говорят, не доверяй телу своему, пока во гроб не ляжет. И некоторые старцы, уже просиявшие, говорили, что вот меня мучает страсть блудная. В первую очередь нужно положить твердое намерение бороться со страстью. И уже в помощь к этому намерению прилагается и пост, и молитва. Пост для того, чтобы усмирить нашу плоть, а молитва для того, чтобы усмирить наш дух и выпросить у Бога помощи, прощения, оставления грехов и сил для дальнейшей борьбы с этими страстями.
4,5 столетия назад в религиозной жизни Руси совершился прорыв. Вышла в свет первая печатная книга. Она называлась «Апостол» и содержала священные тексты о деяниях святых апостолов. Книга стала основным учебником духовенства, дворян, крестьян, настоящей азбукой для церковно-приходских школ того времени. Церковные православные книги несли людям свет истинного духовного знания. Наверное, поэтому 6 лет назад в России стали отмечать праздник, который, по сути, имеет древнюю историю.
Разговор о православной книге сегодня актуален как никогда, ведь интернет и электронные носители вытесняют печатные издания, и молодежь все чаще прибегает к современным средствам передачи информации, потому что проще, быстрее и доступнее. Тем не менее, студенты Горного и Политехнического колледжей с удовольствием совершили путешествие в эпоху царя Иоанна Грозного. Именно тогда появилась первая книга, напечатанная типографским способом. Факты многотрудной биографии диакона Ивана Федорова, особенности первого печатного станка, значение книг на Руси. Об этом ребятам рассказали сотрудники Читинской епархии. Небольшая викторина заставила молодежь не только обратиться к своим знаниям, но и проявить логические способности.
Это очень развивает. Вот просто как бы люди, ну, посмотрели тот же телевизор, ну, ничего такого не осталось у них. А когда в общении это все происходит, вот как с нами вели диалог тот же самый, это очень хорошо.
Встреча проходила в зале Краевой библиотеки имени Пушкина. Из фонда редкой книги сотрудники достали несколько экземпляров старинных книг, которые когда-то принадлежали забайкальским храмам или находились в личных библиотеках. Можно было полистать и огромное напрестольное Евангелие, и крошечный карманный экземпляр. Всего в библиотеке около 50 тысяч старинных изданий, о которых подробно рассказала научный сотрудник библиотеки Лариса Храмова.
Даже на занятиях нам удобнее использовать электронную книгу. Я задаю какое-то задание, что-то прочитать. Они приносят с собой планшеты, смартфоны или другие гаджеты и находят быстро в интернете то, что нужно. С книгой печатной практически не работаем. Им самим это неудобно. И поэтому, к сожалению, все больше приходим на электронные носители.
Ну хотя бы вот они читают классику?
Классику читают, и это меня очень радует. Больше всего им нравится Лесков, Достоевский, «Преступление и наказание», Толстой, Анна Каренина. Интересуются, да?
Мне нравится Пушкина произведение, Есенина, стихи. Очень люблю, ну, естественно, зарубежных писателей.
По традиции, в дни празднования православной книги Читинская епархия организовала ряд мероприятий. Например, акция «Добрая книга» позволила собрать целую библиотеку для пациентов социальных учреждений. Заранее был объявлен сбор книг и денежных средств. Художественные, просветительские, книги духовного содержания, всего около 400 экземпляров пожертвовали жители города. Эти книги и литературу, купленную на собранные средства, сотрудники миссионерского отдела и волонтеры движения «Добрые дела» передали в социальный приют, в Атамановский дом-интернат и онкологический диспансер. В библиотеке Казанского кафедрального собора прошла выставка православной литературы. Читатели познакомились с энциклопедиями, богослужебными книгами, детской литературой и редкими изданиями, среди которых факсимильное воспроизведение Киевской псалтыри 1397 года. А в воскресной школе Казанского кафедрального собора состоялся открытый урок «Испокон века. Книга растит человека». Ребята узнали, что первые книги содержали тексты только священной истории. По ним, поколение за поколением, русские люди учились читать, впитывая божественную мудрость мироздания. Ребята воскресной школы своими руками сделали небольшие полезные книжки для сверстников, которые живут в селе, в домах-интернатах или находятся на лечении. Ведь не только 400 лет назад, но и сегодня есть люди, которые искренне рады хорошей книге.
Великий подвижник архимандрит Иоанн Крестьянкин о посте говорил так: «Да постится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от худого видения, Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических. Да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести и сквернословия. Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Вот это и есть христианский пост. Успехов всем в духовном росте. До встречи через неделю.
Христос во имя достойно царствия небес.